Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Напоминаю, что здесь мы говорим о взаимоотношениях России и Китая, о подводных камнях, о перспективах сотрудничества и так далее. У нас в студии китаист, шеф-редактор китайской редакции медиагруппы «Россия» сегодня Леонид Ковач. Леонид, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Звоните, задавайте свои вопросы, если таковые имеются. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. И вот до новостей мы говорили о том, что Си Цзиньпин выстроил вертикаль власти, и то, что какая-то серьезная оппозиция сейчас в КНР едва ли возможно. Вот мне интересно поговорить о личных взаимоотношениях Си Цзиньпина и Владимира Путина, да, вспомнить хотя бы до начала военной спецоперации. Владимир Владимирович был в Китае на открытии Олимпиады, встречался с Си Цзиньпином. Вполне возможно, что-то он об этом говорил, вполне возможно. Но вот мне вот интересно, на ваш взгляд, вот личная симпатия двух политиков, двух лидеров, насколько она способствует более тесному взаимоотношению между двумя странами?
Я считаю, это играет огромную роль. Действительно, между председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным сложились очень теплые личные отношения. Надо сказать, что Владимир Путин — это иностранный политик, с которым Си Цзиньпин встречался, ну, чуть ли не наибольшее число раз. В общем-то, считали, по-моему, практически 40 раз лично встречался в тех или иных обстоятельствах Си Цзиньпин с Владимиром Путиным. И действительно, в каких-то во время двусторонних вот таких контактов они в последние годы неизменно обращаются друг к другу на «ты» и как «дорогой друг». И это, конечно, недвусмысленный сигнал мировому сообществу о том, что личные отношения политиков, они на гораздо более, чем официальном уровне, то есть они достаточно близки и по духу, и по каким-то подходам ко многим международным проблемам. И, в принципе, ну да, я бы не стал бы говорить о том, что именно лидеры двух стран обсуждали во время визита Владимира Путина в Пекин, но совершенно точно, что они в режиме, так сказать, оперативном обмениваются мнениями по всем важнейшим вопросам.
У нас есть звонок 8-495-951-0566, номер прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир.
Владимир.
Вот я, Леонид, хотел вам задать такой вопрос, который, в общем-то, почему-то нигде в СМИ не обсуждается. Почему китайцам, коммунистическая партия, во главе которой удалось обхитрить американцев и весь западный мир, на себя привлечь те инвестиции и привести к себе производство, в отличие, допустим, от Индии, которая близка, например, Британии? А почему они в Индию вкладывали, а в Китай, например?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, дело в том, что тут все очень просто. Был такой афоризм несколько десятилетий назад, как раз продвигаемый Соединенными Штатами. It's economy stupid. То есть тут все очень просто. Китай сначала политики реформы открытости, которая началась официально в 1978 году, взял сознательно курс на привлечение иностранных инвестиций. Делалось это для того, чтобы поднять национальную экономику, и создавались благоприятные условия для иностранных инвесторов. То есть это был огромный рынок рабочей силы, дешевой рабочей силы, и, собственно, весь тот ширпотреб, а потом и более качественные товары народного потребления, которые производит Китай, то есть он создал целую комплексную производственную цепочку, производственную инфраструктуру, транспортно-логистическую инфраструктуру внутри страны вот за все эти годы. Это был не одномоментный процесс. И в итоге производить практически все от, условно говоря, там каких-то предметов текстиля, да, легкой промышленности до компьютеров и смартфонов оказалась выгоднее в Китае. Почему Индия не пошла по этому пути? Здесь, конечно, аналитики спорят, потому что изначально действительно по всем экономическим показателям, по демографическим показателям Китай и Индия были в схожем положении. Но дело в том, что вот как ни парадоксально, и это признают сами индийские руководители, вот эта демократическая система в Индии, она создала определенный хаос. То есть процессы согласований, да, различных межведомственных, они превратились в какую-то бесконечную волокиту. То есть та вот демократическая система, она все равно работала в Индии не совсем так, как это задумывалось, она превратилась в демократическую бюрократическую систему. И, по сути говоря, например, чтобы запустить какой-то завод в Индии, да, то есть сам процесс согласования различных административных по поводу отчуждения земли под этот завод, по поводу подключения этого завода, например, к электрическим сетям, он занимает годы. Просто годы. А в Китае весь этот процесс можно решить там за пару месяцев. Ну, мы все, например, знаем классический пример, как Илон Маск построил свой завод в Шанхае, но буквально там от идеи и первых инвестиций до реализации прошло, ну, по-моему, там чуть больше года, то есть какие-то вот вообще рекордные сроки. В Индии это невозможно. И это вот как раз ответ на вопрос, почему Индия не стала Китаем.
Да, у нас есть еще один звонок, мне подсказывают, что Юрий у нас на связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел поспорить с вашим гостем. Сначала вот хочу задать вопрос о три ключевых момента. Еще великий Наполеон говорил более 200 лет назад, что Китай — это огромный спящий лев, и если он проснется, то весь мир содрогнется. Ему вторит и нынешний западный, в том числе американский, который я зачитывал недавно в зарубежную прессу, информационно-аналитические ресурсы, что экономических путей давления на Китай, кроме политических, не осталось, потому что Запад вместе с Германией, Швейцарией, тоже, которые являются передовыми странами, Соединенные Штаты Америки, по инвестициям в Китайскую Народную Республику, вскормили так называемого экономического монстра, который ведет самостоятельную политику в отношении Российской Федерации. Тем более, давайте не будем сбрасывать со счетов, что Соединенные Штаты Америки, учитывая, минимизируя свои потери в торговле с Россией, это не только алюминий, титан и аммиак, например, но и нефть, экспорт которой они нарастили, и импорт которой из России нарастили в полтора раза с начала апреля месяца. Два вопроса у него. Китай раскладывает яйца в разные корзины, учитывая положительный торговый баланс. И Соединенные Штаты Америки в любом случае не могут отказаться от китайского импорта. И потом, ваш гость не учитывает, что в отличие от российского рынка, многие иностранные компании, инвесторы, валютные спекулянты, которые занимаются в том числе экспортом капитала из Поднебесной, заходят на китайский рынок на жестких условиях. И просто так, как в России, дверью хлопнуть они не могут. Как он прокомментирует вот эти обстоятельства?
Ну вот сейчас Леонид и прокомментирует. Юрий, спасибо за вопрос.
Ну, насчет экспорта капитала из Китая, это, в общем-то, достаточно сложный вопрос. Я уже говорил, что Китай не открывает счет капитала, поэтому репатриация капитала из Китая, она физически затруднена. Действительно, Китай многие годы привлекал инвестиции и открывал доступ, в том числе, к своему внутреннему масштабному рынку для иностранных компаний на определенных предварительных условиях. Это, в первую очередь, привлечение зарубежных технологий и лицензирование производства. То есть, в принципе, то, в чем Соединенные Штаты, администрация Трампа изначально обвиняла Китай, я напомню, что антикитайские санкции США, они начались с расследования в рамках статьи 301 торгового акта США. По итогам этого расследования был сделан вывод, что Китай много лет привлекал американские технологии, таким образом развивая собственные конкурентные преимущества, а позднее вытеснял эти американские компании со своих рынков, и в том числе из зарубежных рынков, и на основе американских технологий и поддержки китайского государства добивался каких-то конкурентных преимуществ. Вот в этом была формальная суть претензий Соединенных Штатов. Но на самом деле, мне кажется, что эти претензии, они... То есть в определенном смысле Вашингтон должен бить сам себя по затылку, или, по крайней мере, американский бизнес, потому что все эти соглашения, они действительно были открыты. Что, например, те же самые автопроизводители американские, если они приходят в Китай, то они должны обязательно создать совместное предприятие с китайскими партнерами на равных долях. И впоследствии, через там, 5 или 10 лет, это предприятие китайское, партнер, оно является законным обладателем этих американских технологий. Это было соглашение, на которое американский бизнес шел. Он был готов делиться этими технологиями в обмен на 5 лет безудержного роста и получения огромных доходов на китайском рынке. То есть это бизнес, в общем-то.
Леонид, анонс у нас сейчас небольшой, после вернемся в студию и продолжим.
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-951-0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
А ну и разговаривая о Китае, конечно, не могу вас не спросить о проблеме Тайваня. Вот в связи с этим, ну, лично мне хочется прояснить два момента. Во-первых, не собирается ли Китай в связи с нашими действиями тоже ускориться и раз и навсегда решить проблему Тайваня, может быть, силовыми методами, например? Это первый вопрос. А вопрос второй, а почему американцы на Тайване так активизировались? Да, делегации какие-то посылают свои? Ведь они же хотят лояльности от Китая и сами же дергают тигра за усы. Где логика-то в их действии?
Ну, отвечая на ваш первый вопрос, Китай, власти Китая действительно, они говорят, что воссоединение с Тайванем — это ключевой вопрос национальных интересов, и Си Цзиньпин говорит, что этот вопрос не должен быть оставлен в наследство руководителям следующих поколений. Но с учетом того, что осенью предстоит съезд партии, на котором, как ожидается, Си Цзиньпин останется на третий срок, вот, мы можем ожидать, что, по крайней мере, там, в ближайшие десятилетия, возможно, как-то Китай будет пытаться ускорить решение тайваньского вопроса. И также власти КНР, да, они говорят, что не исключают силовой сценарий решения этого вопроса, но в случае вмешательства внешних сил. И тут мы переходим
ко второй части вопроса,
да. Почему Соединенные Штаты? Но дело в том, что США вообще, в принципе, придерживаются так называемого курса стратегической неопределенности. То есть, с одной стороны, они напрямую не заявляют о независимости Тайваня, и в том числе в недавнем разговоре Байдена и Си Цзиньпина Байден вновь подтвердил приверженность Соединенных Штатов политике одного Китая. Вот. А эта политика заключается в том, что Соединенные Штаты признают, что есть только один Китай, правда, Тайвань и материковый Китай понимают это понятие по-разному. То есть вот это официально такая формулировка. С другой стороны, Соединенные Штаты, они по-прежнему поставляют вооружение Тайваню под предлогом того, что они готовы обеспечивать безопасность Тайваня. Но, тем не менее, напрямую никогда Вашингтон не давал каких-то четких сигналов, будет ли он оказывать прямую военную поддержку в случае какого-то конфликта Тайваня или нет. То есть будет ли американская армия вмешиваться в какой-то потенциальный конфликт, в котором участвовать будет Тайвань или нет. Напрямую Вашингтон об этом никогда не говорил. В принципе, поездки американских политиков на Тайвань, они случались и раньше. И каждый раз Пекин на это отвечал достаточно жестко на дипломатическом уровне, и на военном уровне, я имею в виду, сразу начинал проводить какие-то учения в географической близости от острова в Тайваньском проливе, военно-морские учения или пролеты боевой авиации. Это бывало и раньше. Но в последнее время действительно Соединенные Штаты, они участили вот эти случаи каких-то политических контактов, хотя это политики, в общем-то, не самого высокого уровня. Понятно, что там госсекретарь Соединенных Штатов, и тем более президент Соединенных Штатов, не ездит на Тайвань, и если это случится, то тут, в общем-то, будет действительно впору говорить о серьезной эскалации напряженности, но визит конгрессменов, который состоялся, например, в эту пятницу, это политики среднего уровня, и это бывало и раньше. Соединенные Штаты таким образом играют на нервах Пекина и в определенном смысле действительно дергают тигра за усы, таким образом показывая, что они не отворачиваются от Тайваня, что Тайвань в фокусе внимания Соединенных Штатов. А тут надо понимать, что для США Тайвань действительно очень важен. Тайвань — это крупнейший мировой производитель чипов. И от этих чипов в том числе зависят Соединенные Штаты. И речь тут не только об айфонах, но, извините, американские истребители F-35, они, их электронное оборудование работает на чипах, произведенных на Тайване.
Ах, вот оно что.
Да, и внутри Соединенных Штатов нет возможности производить подобного рода чипы. Да, Конгресс США разрабатывает законопроект, значит, рассматривает о выделении чуть ли не 52 миллиардов долларов на обратный перенос этого производства, возрождение этого производства на территории Соединенных Штатов, но когда это произойдет, насколько это будет успешным, пока неизвестно, и на данный момент даже американский военно-промышленный комплекс зависит от Тайваня. Если предположить, что вдруг Тайвань оказывается под полным контролем со стороны КНР, то есть главного геополитического соперника Соединенных Штатов, то это большой удар по Соединенным Штатам, в том числе и с военной точки зрения.
Вот, теперь мне многое стало понятно, почему США поддерживают Тайвань в том числе. Вот мне не совсем понятно взаимоотношение между Китаем и НАТО, да, то есть звучат заявления о том, что НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику, что расширение альянса не способствует деэскалации конфликта и вообще не способствует стабильности в мире. Вот, а Китай-то здесь каким боком задействован? В чем его интерес?
Очень просто. Непосредственно в расширении НАТО на восток действительно у Китая нет никакого интереса. Но проблема в том, что Соединенные Штаты в последние годы ведут активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, формируя, ну, пока что такие достаточно аморфные, не оформленные там в какой-то жесткий военный союз, как НАТО, объединение. Это имеется в виду и известный Квад, в который входит Япония, Индия, Соединенные Штаты и Австралия. Это и АУКУС, который появился в прошлом году, куда входит Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. И, в принципе, Китай рассматривает вот эту активность как постепенное формирование группы альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть в регионе, в котором китайские интересы сталкиваются с американскими интересами. И, собственно, Китай уже напрямую говорит о том, что США, продвигая свою индо-тихоокеанскую стратегию, пытаются создать некоторый вариант индо-тихоокеанского НАТО. Да, я подчеркну, пока формально не существует такой организации и каких-то конкретных там оборонных инициатив со стороны Соединенных Штатов, точнее, обязательств оборонных Соединенные Штаты на себя не берут, но тем не менее, тот же АУКУС, да, смотрите, Австралия, которая не обладала атомным флотом, сейчас Соединенные Штаты готовы поставлять Австралии технологии по строительству атомного подводного флота. Очевидно здесь для Китая, что это все имеет антикитайскую направленность, потому что, в общем-то, политические противоречия есть у Китая, у Австралии с Китаем, и больше ни с кем в регионе. Поэтому, конечно, Пекин использует вот этот вот вот эту тему расширения НАТО на восток, да, и российскую тему в политическом смысле, чтобы показать, вот смотрите, вы не слушали озабоченности России, да, вот смотрите, к чему это результат привело. Да, вот вы послушайте наши озабоченности по поводу Индотихоокеанского НАТО, чтобы не вышло ничего подобного.
Леонид, у нас еще есть звонок от наших слушателей. 8-495-951-05-66, номер прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей. Скажите, пожалуйста, Леонид, вот в конце концов население Китая очень растет, и не возник ли ты у него желание на наше жизненное пространство, в частности Сибири? И по этому поводу, если да, то какие аргументы? Или же если нет, то какие аргументы в сторону нет? Вы как аналитик, ответьте.
Спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, есть такая точка зрения, что Китай нацелен на наши земли. Есть. Вот что можно сказать по этому поводу?
Ну, дело в том, что это скорее такая городская легенда. На самом деле существенной миграции китайского населения на территорию Российской Федерации не наблюдалось и не наблюдается. Причем основные миграционные потоки, они сосредоточены все-таки в какие-то крупные экономические и промышленные центры России. Но я имею в виду, это прежде всего Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города. А если мы говорим о приграничии с Китаем, то, понимаете, вот китайская территория, она в инфраструктурном плане, особенно вот в приграничной зоне, она гораздо более экономически, инфраструктурно развита, чем российская территория, надо это признать. Я переходил в том числе сухопутную границу России и Китая, я видел российскую и китайскую сторону, и могу вам сказать, что разница просто колоссальная. Это во-первых. Во-вторых, что касается китайского населения. Вы знаете, это тоже некоторый миф насчет безудержного роста китайского населения. Сейчас в Китае совершенно другая проблема стоит. Это старение населения. Дело в том, что политику «одна семья, один ребенок» власти Китая уже отменили. Они отменили ограничения на рождаемость, а все равно рождаемость не растет. И это для них большая проблема, потому что у них огромное количество, огромный прирост населения нетрудоспособного пенсионного возраста. Это накладывает огромную нагрузку на пенсионную систему. А, в общем-то, молодое трудоспособное население, оно как раз не растет. Это то население, которое и есть потенциальные мигранты, скажем так. Поэтому с этой точки зрения этот тезис тоже не подходит. В принципе, надо сказать, что Китай не испытывает дефицита в земле, Китай не испытывает дефицита во внутреннем рынке, у них внутренний очень ёмкий рынок, поэтому говорить о какой-то массовой миграции на территорию Российской Федерации, особенно с учетом нынешних экономических реалий, я бы не стал.
Леонид, чуть менее 4 минут у нас остается до завершения эфира. Хочется поговорить о перспективах вообще сотрудничества России и Китая. Да, много было сказано, плюсов, минусов, подводных камней. Вот как вы видите, как будут развиваться отношения между нашими странами?
Я считаю, что между нашими странами будут все более и более тесно развиваться экономическое сотрудничество, несмотря на давление на Китай со стороны Запада, потому что Китаю, во-первых, очень важна Россия как экономический партнер, во-вторых, как политический партнер. Китай едва ли, то есть Китай не может допустить, например, предположим, экономического краха России, поэтому это для Китая абсолютно невыгодно, потому что если, предположим, такую ситуацию Россия серьезно ослабнет, то все давление, вся мощь западного мира, она обрушится на Китай. А Китаю это тоже невыгодно, хотя бы с этой точки зрения. Поэтому Китай будет поддерживать Россию, но эта поддержка, она будет тоже такой разноплановой. В каких-то областях мы действительно сможем продуктивно сотрудничать, в каких-то областях, как, например, технологии, Китай едва ли нам поможет. С точки зрения военно-технического сотрудничества, я полагаю, что оно будет тоже развиваться, но говорить о каком-то формальном оборонном союзе в ближайшие годы пока не приходится.
Вот, только хотел спросить, возможно ли такое такой союз, направленный против Америки?
Не думаю, потому что ни Россия, ни Китай не хотят брать на себя повышенных обязательств и вставать в повышенную зависимость друг от друга в отношении Соединенных Штатов с точки зрения оборонной тематики.
А на ваш взгляд, как будут развиваться отношения между Америкой и Китаем? Они будут как-то постепенно, плавно ухудшаться, оставаться на том же уровне? Или, может быть, Китай найдет способы лавировать в этой сложной ситуации?
Я думаю, что отношения Китая и Соединенных Штатов останутся напряженными, потому что действительно для Соединенных Штатов Китай — это главный геополитический соперник. Есть определенная угроза резкой эскалации конфликта, но я полагаю, что это маловероятно, потому что Китай предпочитает не делать резких движений. И несмотря на то, что сейчас много говорят о военной напряженности вокруг Тайваня, я все-таки думаю, что это скорее нагнетание страхов, ну, в связи с нынешней обстановкой в мире. Но, в принципе, тайваньский вопрос — это потенциальный источник раздражения большого, источник нестабильности, и в зависимости от поведения обеих сторон, от Китая и Соединенных Штатов, конечно, будет зависеть вот, стабильность вокруг этого вопроса.
А как думаете, может Америка решиться на введение санкций против Китая из-за того, что они никак не накладывают санкции против России?
Я полагаю, что это возможно, но не стоит ожидать абсолютно зеркальных и аналогичных санкций, как США ввели в отношении России. Я думаю, это будут какие-то косметические санкции, может быть, если они будут для того, чтобы политическое лицо Вашингтон сохранил, не принося себе при этом очень большого вреда.
Спасибо большое. У нас в студии был китаист, шеф-редактор китайской редакции медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Ковачич, а в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.